В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я отмечу, вопросы должны быть трудные, то есть вот вопросы, которые вас, может быть, запинают на вашем пути к христианству или которые... из-за которых вы не христианин, вот я для того, чтобы как раз на них и отвечать здесь. Так что добро пожаловать. Вопросы можно оставлять на нашем сайте theos.fm. Вы увидите такую полоску снизу, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять в нашей трансляции ВКонтакте, и можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы слушаете нас в повторе, можно использовать тот же самый адрес asksergey@list.ru. И последняя буква там Сергей Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто дает нам возможность выходить в эфир, всех, кто... нас поддерживает, кто присылает свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте в углу, но вы можете поддержать также конкретно вот эту передачу. Вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». Вот, первая же ссылка будет на страничку вот этой передачи, там вы увидите, как ее поддерживать. Мы существуем благодаря вашей поддержке, так что добро пожаловать. Мы очень благодарны всем, кто нам помогает. Но перейдем к вопросам. Так, если спасение только в православной церкви, то спасется ничтожная часть человечества, все остальные предопределены к аду. Вы сами находите это правдоподобным. Значит, понимаете, вечное спасение – это вопрос отношений человека с Богом. Бог знает, в каких обстоятельствах каждый человек находится. И Бог знает, в каких обстоятельствах каждый из нас делает выбор. Бог каждого человека будет судить индивидуально в соответствии с теми решениями, которые он принимал в тех обстоятельствах, в которых он находился. Обстоятельства каждого человека уникальны. Поэтому говорить гарантированно, что вот эти гарантированно спасутся, эти гарантированно погибнут, о каких-то больших группах людей, ну, довольно бессмысленно, понимаете. Бог видит сердце человека, мы не видим. Однако для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно принять такое решение. Это не может произойти автоматом, это не может произойти по умолчанию. Может быть, опять-таки, я предполагаю, это не богословское авторитетное мнение, не догмат веры, но я предполагаю, что человек, который истину искал спасение, искал Бога, он на той стороне встретит Иисуса Христа и возрадуется, и скажет, вот что я искал. А человек, который посвятил свою жизнь чему-то другому, вот ради чего-то еще он жил, ну, он поймет, что напрасно потратил свою жизнь. И мы, Бог знает, в какой ситуации мы принимаем решение. В Евангелии есть притча о званых на пир. Там царь сделал брачный пир для своего сына, послал звать приглашенных, приглашенные начали отнекиваться. Ну, некоторые вежливо отказались, ты уж извини, но мне некогда. Некоторые оскорбили, убили послов, но так или иначе не пришли. Царь сказал... званых не пусть моего ужина. То есть там понятно, в общем-то, Бог посылает нам приглашение. Бог послал приглашение лично мне, Бог послал приглашение лично вам. Вот то, что вы это слышите, это тоже приглашение. И мы решаем, как на него реагировать. И если мы откажемся прийти, ну, значит, мы откажемся прийти. Если меня позвали в гости, я не захотел прийти, ну, значит, я не вкушу тех явств, которые там, значит, подают. Поэтому, мне кажется, довольно бессмысленно ставить вопрос, что там будет с каким-то другим человеком, которого я не видел, не увижу никогда, сердце которого я не знаю. Ну, Бог его будет судить, наверное. И когда речь идет о мне, о вас, вот у нас на руках приглашение, вот мы должны с ним что-то делать. Мы должны на него как-то реагировать. Что, может быть, тот, знаете, постоянно поминаемый индеец в Южной Америке, который не слышал о Христе до прибытия Колумба, он стремился к тому свету, который был, и если бы ему проповедовали Евангелие, он бы веровал, и Бог это знает. Но нам-то Евангелие проповедано, мы знаем, мы решаем, что нам делать с тем, что мы получили. Это не вопрос статистики. Когда у Господа прямо спросили, неужели мало спасающихся, он им не сказал, ну, столько-то процентов. Он им сказал, подвязайтесь, войти тесными врата, что невозможно, вы не должны ориентироваться на зло, вы не должны ориентироваться на большинство. Вот есть такой австрийский святой, ну, Егершнеттер, его фамилия, потому что это у него сложная австрийская фамилия, он во время Второй мировой войны отказался идти в вермахт воевать. И настолько упорно он отказывался долго и упорно, кончилось с тем, чтобы расстреляли. И ему все вокруг говорили, ну, типа, вообще не тебе решать, не твоя ответственность, как бы. Тебе, значит, приказали, ты иди. Он говорит, нет, я вот там не считаю, что это по совести. Католик был. Ему епископ его говорил, что что ты вообще-то. Это как бы не твоя ответственность. Но, тем не менее, он решил, что вот поход гитлеровцев на Россию неправильный, он в нем участвовать не будет. Он отказался, его расстреляли. Но он один такой. Абсолютное большинство людей принимает неправильные решения. Это не дает нам возможности ссылаться на большинство. Понимаете, когда мы смотрим на то, что происходит в человеческой истории, большинство людей принимает неправильные решения. Этого масса примеров. Поэтому то, что большинство куда-то там пошло, это не повод идти за большинством. Вопросы истины не решаются голосованием. Это всегда вопрос нашего личного ответа Богу, за который мы лично каждый из нас несет ответственность. А если не существует переселения душ, как объяснить воспоминания о прошлых жизнях? Ну, я смотрел вот эти предполагаемые воспоминания о прошлых жизнях. Маленький мальчик нашел фотоальбом, в этом фотоальбоме фотография некого там летчика, который был где-то жил в 20-е годы вообще, 20 века. И сказал, это был я в прошлой жизни. Ну, даже если принять вот все это за чистую монету, вот все это именно так и было, как описано, то что бы это доказывало? Это доказывало, что у ребенка живое воображение. Можно было бы говорить о воспоминаниях, как вам сказать, но было бы несколько убедительнее, если бы человек в прошлой своей жизни был купцом первой гильдии. Во время нашествия Наполеона закопал свои деньги в лесу. В этой своей инкарнации пошел денежки раскопал, денежки на месте. Или еще чего-нибудь такое, что человек узнает из прошлого, что не мог бы узнать естественным путем. То есть когда человек под большим гипнозом вспоминает, что в прошлой жизни я был героем персонажем романа из жизни Древнего Рима, который я недавно читал, ну, это немножко не то. А вот если человек говорит, вот я жил там в Древнем Риме, вот вы можете пойти раскопать такое-то место, где я жил, и там будет такая-то фреска на полу, то да, вот это было бы верифицируемые какие-то данные. Но даже если мы имели бы такие верифицируемые данные, мы их не имеем, это тоже можно было бы толковать по-разному. Потому что, окей, мы бы сказали, человек, получил каким-то образом доступ к сознанию человека, который жил столетия назад. Доказывает ли это реинкарнацию? Ну, не обязательно. Допустим, мое сознание каким-то образом пересеклось с сознанием человека, который жил там 1000 лет назад. Это будет доказывать, что я это реинкарнировавшийся он? Да не обязательно. Такая информация, она может разными путями ко мне прийти. Вплоть до того, что... Ну, это одна из возможных гипотез. Понимаете, то, что я говорю, это все чистые предположения, потому что у нас просто нет данных, которые нам было бы необходимо так объяснять. Но допустим, человек бы реально вспомнил, что да, он там деньги закопал в 2012 году, когда был в прошлой инкарнации. Было бы вполне возможное объяснение, что, скажем, бесы, желая вести человека в заблуждение, ему эту информацию сообщили. Потому что вот бесам это может быть известно отлично, они могут это сообщить другому человеку, чтобы он поверил в ложную доктрину. То есть сами по себе факты того, что человек вспоминает что-то, относящееся к столетиям назад, ну, они бы нам не доказывали реинкарнацию. Они были бы, ну, скажем так, данными, которые можно интерпретировать в свете реинкарнации, можно интерпретировать иначе. Но это все чисто теоретический вопрос, у нас таких данных просто нет. Вот из того, что я читал. Вот сообщение типа там, маленького мальчика в прошлой жизни был там, летчиком, ну, маленький мальчик, ему там лет 5, он что-то такое, ну, и чего? 5-летние мальчики ничего не рассказывают, что не является правдой. Я думаю, с ними это бывает. Ну, или когда люди вспоминают автора книг по Нью-Эйджу, в прошлой жизни я была жрицей, вела там очень такую духовную жизнь. Ну да, все были жрецами, жрицами, принцами, принцессами, а кто землю пахал в это время? Вот, то есть у нас нет просто каких-то данных, которые нам приходилось бы интерпретировать. С другой стороны, у нас есть масса данных, которые не укладываются в доктрину реинкарнации. Это, ну, начать с того, что, как я уже говорил, сама доктрина реинкарнации вызывает большие затруднения, потому что не очень понятно, кто, собственно, реинкарнируется. У меня есть личное преемство, у меня есть воспоминания, когда мне было 5 лет, когда, может, даже 3 года мне было. Я помню, вот нашел свою очень старую фотографию, черно-белую, где я сижу на полу, у меня какая-то игрушечная ракета и набор этих кубиков юный зодчий. Я помню этот набор юный зодчий. Да, и мне 3 года. И я абсолютно по-другому выглядел. Я абсолютно вот другой у меня был жизненный опыт на тот момент. Но я помню, что это был я. Я помню, что между мной 3-летним и мной 53-летним есть прямая связь. Это одна и та же личность, непрерывный процесс. Нас связывает непрерывность нашего жизненного опыта, нас связывают воспоминания. Вот предположим, что я умер и реинкарнировался в кого-то еще и родился где-нибудь младенцем, не знаю, в Китае. Что общего у меня с этим младенцем, что можно было бы сказать, что я – это реинкарнировавшийся он? Общих воспоминаний у нас нет. Общих черт характера у нас нет. Потому что он еще выработает эти черты характера в ходе своей собственной жизни. Никакой общей личной идентичности у нас нет. На каком основании мы могли бы говорить, что он – это реинкарнировавшийся я? По-моему, это выглядит просто так, что я умер с концами. Все мои личные особенности, мои воспоминания, моя жизнь – все это прекратило свое существование, навсегда погасло. А потом просто родился другой человек, который со мной никак не связан. Потому что если у нас реинкарнация сопровождается полной утратой памяти о прошлой жизни, ну, это просто означает, что это совершенно идентично смерти. И смерти, так сказать, с концами. Вот. Потому что как только мы начинаем задумываться, что, собственно, подразумевается под доктриной реинкарнации, оказывается, что даже не очень понятно, что, собственно, реинкарнируется. Вообще реинкарнация, она существует в таких восточных религиях, где представление о личности другое, там личности как таковой нет. То есть там вот, что лично я реинкарнируюсь, то нет никакого лично я. Вот. Поэтому там я не думаю, что воспоминания, предполагаемые воспоминания о прошлых жизнях, это как прояснит. В библейской картине мира Бог любит каждого человека индивидуально, лично. То есть у меня, у вас, у любого человека есть определенные личные отношения с Богом. И это значит, что наша личность существует во времени. У нас есть некая идентичность, нечто, что Бог любит. Если человек переселяется из тела в тело, то эта личность исчезает. Ну и, конечно, Библия обещает нам телесное воскресение мертвых, что ни с какой реинкарнацией не вяжется. Такая вещь, как околосмертный опыт. Вот околосмертный опыт, он очень часто используется для продвижения таких взглядов в стиле New Age, и там реинкарнация, и все, значит, входят в комплект. Но одна из особенностей околосмертного опыта – это встреча с усопшими друзьями и родственниками. То есть множество людей, которые побывали на той стороне мельком, которые сообщают о своем опыте там, они сообщают, что они встретились со своими предками, со своими родственниками, друзьями, которые умерли раньше них. Что предполагает, что они никуда не реинкарнировались, а дожидаются их на той стороне. То есть они продолжают, именно как узнаваемые личности, пребывать там вот на той стороне, и они никуда не реинкарнировались. То есть вот, скажем так, огромный массив свидетельств, которые у нас есть, он свидетельствует против реинкарнации. Сама доктрина реинкарнации, она не очень понятна, что означает, она как-то внутренне неубедительна. И у нас нет каких-то данных, которые бы нам позволяли ее постулировать, потому что, предполагаемые воспоминания о прошлых жизнях, они не носят верифицируемого характера. Вот. Ну и понятно, что любое, когда говорят о карме, любое возмездие, любой духовный рост там предполагает все-таки некое продолжение существования личного. Вот если вас потащат в тюрьму и скажут, что в прошлой жизни вообще были большой разбойник и негодяй, ну, вы скажете, что вы не помните ничего про свою прошлую жизнь, вы не знаете, что она у вас была и какой смысл тащить вас в тюрьму. Человека должны наказывать за то, что он помнит, за то, что совершено той же личностью, у которой существует непрерывность памяти. А если реинкарнация эту непрерывность памяти разрушает, ну тогда вообще пропадает всякий смысл и моральной ответственности, и какого-либо духовного роста. Духовный рост, он предполагает, что вот лично я помню, что я вот неправильно себя вел, неправильно смотрел на вещи, но потом я это исправил, я познал некую мудрость, стал вести себя по-другому. Но тут бах, прилетает мне реинкарнация, и все, что я узнал, все, что я запомнил, все мои мудрые выводы, все это изглаживается, я начинаю жизнь чистого листа, с полностью стертой памятью. И вообще тогда получается непонятно, это я или кто-то еще раз. Моя память полностью утрачена. То есть доктрина реинкарнации, она настолько невнятна, ей настолько многое противоречит, что мне трудно себе представить, какой объем доказательств мог бы быть нужен для того, чтобы ее как-то обосновать, ее как-то продвинуть. Она начинает рассыпаться, как только мы пытаемся к ней присмотреться немножко внимательнее, что она, собственно, означает. Вот немножко длинный вопрос, но, в общем, смысл тот, что должен ли христианин подчиняться гражданским властям, когда они явно что-то греховное делают. Христианин не должен подчиняться указанию лично совершить грех. То есть если тебе гражданские власти говорят, иди поклонись там идолу, то ты на это говоришь, нет, я христианин, я иду, мне поклоняюсь. При этом я налоги плачу, дорогу перехожу на зеленый свет, императору плачу налоги, все делаю как добропорядочный гражданин, а вот идолу поклоняться не буду, мне религия не позволяет. неповиновение, гражданское неповиновение возможно в ситуации, когда лично вас принуждают к совершению греха. То, что власти грешат, не является основанием для того, чтобы им в целом не повиноваться и не платить налогов, там, и законов не соблюдать. Апостол Павел, когда он пишет о послушании гражданским властям, он же это пишет в Римской империи. Всякая душа да будет покорна высшим властям, там начальствующий с мечом ходит. Там нет никаких христианских властей, там власти чисто языческие. И апостол говорит, вот вы этим там языческим властям повинуйтесь. И понятно, что Римская империя – это не очень приятное было государство. И императоры были большие грешники, и вообще, как любое человеческое общество, оно было пронизано грехом, и много там было зла и неправды. Но апостол не говорит, ну вот эта греховная империя римская, вы ее вообще можете пренебрегать ей. Нет, до тех пор, пока от тебя лично не требуют чего-то явно греховного, ты должен повиноваться указаниям властей. В ситуации, когда что-то требует явно греховного, там, противного Божьим заповедям, вот в этой ситуации ты можешь вот это конкретно греховное повеление не исполнить, однако же это не означает, что ты делаешься там революционером. То есть это мятеж, революция и прочее, это, значит, революционная борьба, это не находит у апостола ни малейшего понимания. Вот. Возможно, это прописано у нас с концепцией Русской Православной Церкви, возможно, ситуация гражданского неповиновения, когда тебе лично приступили с требованием, которое вот, противоречит христианской совести. К тебе лично, от тебя лично что-то требует, что ты исполнить по совести не можешь. И тут ты можешь сказать, не, я не буду этого. Вот. Сам факт тот, что власти грешат, они всегда грешат, они всегда будут грешить. Мы всегда будем жить под управлением грешников до конца этого мира. И это не является поводом для того, чтобы в целом не платить налогов или переходить улицу на красный свет. Всегда мы должны повиноваться законам, по крайней мере, до той поры, пока от нас лично и прямо не требуется совершать грех. Так. Угу. Почему вы считаете, что христианство – это единственный путь к спасению? Неужели Бог такой жадный, почему он не мог дать других путей, которым люди бы спасались в разных, в разных цивилизациях? Значит, Бог настолько щедр, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот абсолютно все, что нужно сделать для нашего спасения, Бог сделал. И Бог уготовил нам путь спасения во Иисусе Христе. Причем путь спасения для нас легкий. Любой человек, который покается, уверует и сдастся просто Иисусу Христу, он обретет вечное спасение. То есть, если бы нам требовалось, не знаю, там, сидеть в позе лотоса 40 лет, или не есть, не пить, не дышать 40 лет, или еще то мы могли бы сказать, что нет, тут слишком высоко мы не перепрыгнем. Но Бог дает нам спасение даром, он говорит, просто покайся, уверуй в Иисуса Христа. Прими его дар. Бог со своей стороны делает все. Проблема в том, что человек упирается и не хочет этот дар принять. В этом трагедия падшего человека, потому что вот Бог нам предлагает спасение даром, и оно доступно. Но человек, вот он не хочет, он говорит, нет, я по-своему хочу. Я хочу сделать это так, вот, как мне хочется. Так не получится. Так не получится. Для того, чтобы войти в общение с Богом, мы должны все-таки обратиться к Богу на его условиях. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Что еще он мог сделать для нашего спасения? Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Что он еще не доделал? Что он еще не довершил, что нужно было бы. Если мы после этого отворачиваемся искать чего-то еще, ну, значит, мы просто его не приняли, мы не поверили. Апостол Павел говорит, что в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесна. То есть вот все, что только люди искали в своей духовной жизни, все, что только Бог мог нам дать, в принципе, теоретически, Бог нам дал в лице Иисуса Христа. Вот все предыдущие религиозные поиски человечества, они заканчиваются на том, что пришел Иисус Христос. Они только искали Бога, строили свои лестницы в небо, но тут Бог сам спустился. То есть до него не нужно пытаться как-то достучаться, он спустился сверху. Так, почему православные молятся Марии, Пресвятая Богородица, спаси нас, разве Бог не один спаситель? Бог единственный спаситель. Другое дело, что гимнография, вот поэзия, в которой там поэты византийские, которые слагали гимны, которые потом стали частью богослужебного наследия православной церкви, они, естественно, были людьми своего языка, своей культуры. И греческая, византийская языковая культура, она предполагает определенную традицию восхваления. И обращение «спаси нас» может быть обращено, например, к там, императору. Ну вот напали варвары, император собирает, значит, свои легионы, идет варваров отражать, ну ему говорят «спаси нас», добрые, значит, византийские граждане, в смысле «спаси нас от нашествия иноплеменных» в данном случае. Это не означает, что император, он является спасителем в там, абсолютном смысле. Это просто означает, что от него ищут избавление от вот, определенной беды. Православные христиане верят, как и католики, как и часть англикан, что Мария, Матерь нашего Господа, она пребывает на небесах и молится о нас. Мне это кажется достаточно очевидной мыслью, потому что где сейчас находится Мария? Ну, очевидно, она находится сейчас со Христом. Вот апостол Павел находится со Христом, он говорит, желаю разрешиться быть со Христом. Ну, Мария тем более находится со Христом. Сохраняет ли она какой-то интерес к жизни церкви? Мария пребывала с церковью, как Лука пишет, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью его. То есть он как-то выделяет здесь Марию как матерь Иисуса. То есть Мария пребывает с церковью все время, с самого начала, занимает там некое заметное место, которое как-то вот Лука так отделяет. И очевидно, сейчас она пребывает на небесах. И сейчас она продолжает помнить о Церкви Христовой, она продолжает помнить о насях, вот как святые – это наши небесные родные, вы сограждане святым и свои Богу. Вот Мария, она продолжает о нас помнить, продолжает о нас молиться, и мы, по крайней мере, вот в православной, в католической традиции, мы верим, что так же, как мы можем просить о молитве наших братьев и сестер здесь, вот, на земле, как вот есть там молитвенные эти группы в социальных сетях, там люди свои молитвенные нужды постят. Или когда люди собираются на молитву, христиане, они просят друг о друге молиться, там, приносят какие-то свои нужды. Точно так же можем просить о молитве тех наших братьев и сестер, которые уже водворились на небесах, которые уже там со Христом. И мы, среди этих святых исключительное место занимает Мария, которая вообще занимает исключительное место в истории спасения. Потому что она вот зачала и родила воплощенного Бога, что подразумевает ее исключительное отношение с Богом. И вот в этом отношении «спаси нас» означает не то, что она, вот, так сказать, спасительница. Нет, конечно. Один Спаситель Христос, о том, что она за нас усердно молится, и вот этим она, значит, содействует нашему спасению. Так. Читали ли вы об экспериментах Либета? Доказывают ли они отсутствие свободной воли? Недавно мне привели такой аргумент. Ну, «Эксперименты Либета» я читал, да, но там ничего не доказывают. В том числе сам Либет, он считал, что свободная воля существует. «Эксперименты Либета» доказывают так называемое, как оно там называлось, потенциал готовности. То есть, когда человек готовится совершить какое-то действие, у него в мозгу формируется определенное напряжение. Но Либет пришел к выводу, что это напряжение может привести к действию или не привести. У сознания есть выбор. Но это достаточно очевидно, знаете, вот как. Есть действия, которые мы совершаем на автомате. Выключаем свет, но мы еще что-нибудь делаем. На автомате мы это происходит мимо контроля нашего сознания. Но это мы можем их поставить под контроль сознания. Некоторые импульсы формируются в нашем мозгу независимо от нашего сознания. Ну, я не знаю, я вот иду мимо киоска с сосисками, у меня формируется импульс, хорошо бы сажать сосиску, такой подсознательный. Вот. А я ему сознательно говорю, нет, это не полезно, это постный день, в общем, не будем. То есть у человека формируются различные порывы, которые носят досознательный характер, человек их сознательно принимает для отмания. Поэтому эксперимент Либета никак нам не свидетельствует об отсутствии свободной воли, они его не свидетельствуют для самого Либета. И последующие ученые, которые пытались воспроизвести, там нашли какие-то дефекты в методике, в общем, пришли к выводу, что это ничего метафизически не доказывает. Но я бы еще раз тут заметил, что если мы отрицаем свободную волю, вести даже дискуссию, потому что как можно пытаться убедить кого-то, у кого нет свободной воли? Ведь для того, чтобы я принял вашу точку зрения, я должен совершить акт свободной воли. Я должен совершить акт свободной воли хотя бы для того, чтобы выслушать вашу аргументацию. Поэтому, собственно, отрицать свободную волю, значит отрицать заодно и мышление. Неизбежно. Поэтому тут любые попытки доказать отсутствие свободной воли, они с самого начала абсурдны, потому что ваш оппонент предполагает, что у вас есть свободная воля для того, чтобы принять решение и согласиться с его аргументацией. Вот, поэтому тут неизбежная абсурдность материализма. Сергей Львович, знакомы вы ли с серьезной креационной литературой, которая доказывает невозможность эволюции? Если нет, не стоило ли бы вам ознакомиться с ней перед тем, как утверждать, что эволюция была? Знаете, моя позиция такая, что я не биолог. Я не утверждаю чего-то решительного в отношении эволюции, и в мою задачу не входит продвижение там, эволюции или какой-либо другой научной теории. Это не моя работа. Я для нее не подготовлен. Но что я считаю важным? Если теория эволюции верна, большинство, вот там все биологи, с которыми, точка зрения которых мне удавалось узнать на эту тему, уверены, что она верна, то это никак не подрывает, не отвергает нашу христианскую веру. Христианская вера, она не стоит и не падает в зависимости от той или иной научной теории. Если, более того, я как-то видел интересный опрос на одном атеистическом сайте, и там вопрос поставили, в общем-то, по существу. Если завтра теорию эволюции опровергнут, вы поверите в Бога? И там практически все ответили, что нет. Ну, потому что и вера, и атеизм, они как-то достаточно параллельны по отношению к теории эволюции. Допустим, она ложная. Мы не знаем, как появилось многообразие видов. И что? Нам атеисты скажут, ну да, мы вот теперь не знаем, как появилось многообразие видов. Что из этого следует, что Бог существует? Мы очень много чего в этом мироздании не знаем. Из этого следует, что существует Бог. То есть, на самом деле, если люди успешно не спровергли теорию эволюции, я не думаю, что они это сделали, но, ну, допустим, ну и что? Это докажет бытие Бога? Нет. Если теория эволюции верна, это доказывает, что Бога нет, ни в малейшей степени. Я вот очень советую, если вас вот это как-то запинает, есть книжка «Доказательство Бога» Фрэнсис Коллинз. Ну, в английском оригинале «Language of God». В переводе это «Доказательство Бога» Фрэнсис Коллинз. Оно, по-моему, даже в интернете лежит. То есть оно очень легко найти. Это написал очень известный такой топовый американский ученый-генетик. Он был директором Института расшифровки генома человека. Потом он сейчас, собственно, является директором Института здоровья. В общем, он топовый ученый, он христианин, и он при этом, как, собственно, все биологи практикующие, он принимает теорию эволюции, он совершенно спокойно описывает, как оно сочетается. Потому что, ну да, поскольку в телевизор, понимаете, вот так устроена медиа, что в телевизор попадают носители крайних точек зрения. Есть вот там такие суровые библейские буквалисты, ну и на самом деле не буквалисты, но вот, по крайней мере, люди, которые считают, что, да, вот мир сотворен за 6 буквальных календарных суток. С одной стороны, и их там сводят в ринге с такими атеистами типа Докинза, которые говорят, что вот там эволюция нам все объясняет. Ну и они их потом показательно побивают, потому что, ну, действительно, по этим правилам фундаменталисты проигрывают. Действительно, есть достаточно серьезные свидетельства в пользу эволюции. Но мы не должны по этим правилам играть. Понимаете, эта научная теория, она достаточно параллельна по отношению к вере в Бога. В книге Бог говорит воде, и то произведет вода. И говорит земле, и то произведет земля. То есть Бог наделяет землю способностью произращать. Он не производит там каждую травинку непосредственно, он наделяет землю способностью произращать. То есть он наделяет творение способностью к саморазвитию. Должен ли христианин платить налоги, зная, что они пойдут на греховные дела? Должен. Апостол Павел, понимаете, он пишет: отдавайте, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. То есть вы не контролируете ситуацию напрямую. Если у вас есть, ну вот, например, у нас до сих пор в России аборты оплачиваются из страховой медицины, ну, фактически за счет налогоплательщика. Лоббировать отмену этого безобразия, потому что, ну, какой-то абсурд, что государство финансирует уничтожение своих собственных маленьких граждан. Церковь пытается что-то с этим сделать, но пока мы этого не добились, мы не можем сказать, вот мы откажемся платить налоги, потому что вот вы ими плохо распоряжаетесь. Потому что у нас есть Священное Писание, и мы знаем, что у апостола Павла не было возможности контролировать потребление налогов в Римской империи никакой. И он знал, что часть этих налогов пойдут на какие-то плохие вещи. Но то, что это просто вот мы не контролируем, мы не можем. Мы должны просто вот быть лояльными гражданами, мы должны эти налоги платить. Чей грех больше? Так, гея или того, кто благословляет убийство? Видите ли, ну, представьте себе, как вам сказать, ну, вот люди, скажем, едут через снежную равнину, и они ничего не видят, но у них есть компас. И один из них может уклониться на запад на 10 километров, а другой уклониться на восток на 15 километров. Они оба не прибудут в пункт назначения. Они оба где-то по дороге околеют там в этой снежной равнине. Ну или мы можем представить себе другую аналогию с космическим кораблем, где какая-то ошибка в расчетах. Бессмысленно спорить, какое проявление вот, уклонения, непослушания Богу, оно хуже и опаснее. Да любое опасно, понимаете? Всегда нужно веровать и искать послушание Богу. Нельзя оправдывать одни грехи тем, что бывают другие грехи, которые еще хуже. Бессмысленно ставить вопрос. Сказать, а что хуже, рак или СПИД? Ну вот то, чем ты, та болезнь, которая вот у тебя лично, она и опаснее, она тебя и убьет. Поэтому, как сказать, грех это же не... это не что-то такое, что мне произвольным образом на меня повесили, мне вменили, мне поставили в вину. Грех – это то, что объективно меня отторгает от жизни Божией, то, что меня объективно убивает. Это делает любой грех вообще. Ну и всегда нужно помнить о том, что есть один человек, за спасение которого я ответственен прямо, вот, непосредственно. Это я. Я не могу контролировать решения других людей. И я даже не знаю суда Божьего над ними, потому что они принимают решения в других условиях. Я знаю, что у меня моя история жизни, у меня свой опыт, я как личность сформировался под влиянием определенных событий, и я принимаю решение, опираясь на этот мой опыт. И в этом, несомненно, я сделал моей свободной воле, но я совершаю мой акт свободной воли в определенных условиях, которые сформировались вот как-то давно уже. И другие люди, они сформировались в других условиях. Бог все это знает, Бог их будет судить. Мы не можем на них кивать и говорить, а вот там в третьем ряду еще хуже. Пакетом. А в третьем ряду хрустят еще громче. Ну, может, и хрустят, но как это как-то отменяет, что я произвожу шум. Поэтому достаточно бессмысленно ссылаться на чужие грехи. Нам надо избегать наших собственных. Так. Что значит Библия богодухновенна? Бог ее продиктовал, спустил с небес как-то иначе. Но это значит, что Бог вдохновлял священнописателей так, чтобы они записали ровно то, что нужно. И Бог направлял весь процесс формирования священного текста так, чтобы через этот текст сообщить нам все истины, которые необходимы для нашего спасения. Каков именно там механизм этой богодухновенности? Ученые могут, богословы могут иметь по этому поводу разные мнения. Факт тот, что так или иначе Бог позаботился о том, чтобы через священное писание сообщить нам все необходимое для нашего спасения. Так, безбрачие – это знак проклятия Божия? Никоим образом. Это апостол Павел был безбрачен. Мы знаем, что монахи, знаете, вот монашеское движение, люди сознательно отказывались от брака, чтобы послужить Богу. Бывает, что по каким-то причинам, по каким-то обстоятельствам человек остается безбрачным. Это может быть по разным самым причинам, но всегда нужно помнить о том, что когда мы доверяемся Богу, Бог обращает все обстоятельства нашей жизни, даже те, которые нам не нравятся, которые нас самих тяготят, Бог обращает все обстоятельства нашей жизни ко благу. Бог всегда и неизменно нас любит. Бог всегда ищет нам благо. Бог обратит все обстоятельства нашей жизни ко благу. И, знаете, всякое бывает. Бывают люди очень несчастные в браке, бывают люди очень счастливые без брака. Тут всегда нужно благодарить Бога, радоваться, что вот все в нашей жизни складывается так, как Бог устраивает для нашего блага. Хотя, конечно, если человек ищет, значит, супружество, нужно молиться об этом Богу. Бог это как-то устроит. И ни в коем случае не унывать, не приходить в какое-то уныние. Иногда имеет смысл проконсультироваться просто с психологом, с вот, людьми, которые могут как-то поделиться опытом, которые как-то в этом разбираются. Так. Что делать с многочисленными нелепостями в Священном Писании? Так, например, с тем, что небо твердое, а земля плоская. Я знаю, вы будете говорить о том, что это надо понимать не буквально и иносказательно, но не честнее ли признать, что это просто чепуха. Вы знаете, относительно плоской земли я не уверен, насколько... Ну, вполне возможно, что Моисей считал землю плоской, меня бы это не удивило. Но, понимаете, есть декорации, есть пьеса, есть язык, на котором Священное Писание излагает нам истину, есть сама эта истина. То есть вот если бы я, ну, даже сейчас, когда я говорю о творении мира, я говорю, вот Бог сотворил все эти галактики. Вот вы видели там этот телескоп, недавно начал работать, по-моему, Джеймс Уэбб. Этот телескоп передает нам фотографии из глубин космоса, там, из вообще, когда свет, который шел до нас какие-то миллиарды лет, в общем, что-то совершенно потрясающее. Вот все это сотворил Бог. И я, естественно, апеллирую к тому опыту восприятия Вселенной, который есть у современного человека. В эпоху Моисея и раньше человек мог сказать, вот посмотрите на этот купол над нами. Купол, на котором есть светильники. Большой светильник, маленький светильник и мелкие эти звездочки. Вот все это создал Бог. И смысл этого сообщения не в том, что над нами твердый купол, а в том, что все это создал Бог. И Библия, там, где она стремится сообщить нам какие-то богословские истины, она делает это на том языке, который существовал в то время. И используя те образы, которые были понятны людям в то время. И поэтому... Да, в то время люди считали небо твердым куполом. И это абсолютно не является проблемой с точки зрения богословия, потому что смысл, содержание библейского послания совершенно не в этом. Библия нам не сообщает каких-то научных данных и не собирается. Там, где Библия нам передает какие-то описания природного мира, она делает это, исходит из той картины природного мира, которая была у людей того времени. Пытаться требовать от Библии, чтобы она вдруг почему-то выдавала нам современную научную картину мира, но это было бы нелепо, потому что сама научная картина мира постоянно меняется. Я думаю, тут иногда атеистам стоит проявить немного воображения и подумать, ну, представим себе в качестве мысленного эксперимента, что вот существует Бог, вот он выходит на связь с людьми, вот он призывает Авраама, потом Моисея, и что он будет читать Аврааму и Моисею лекции по космологии, там, про большой взрыв, про то, как мы сейчас себе это представляем. Ну, во-первых, это было бы непонятно, а во-вторых, непонятно зачем. Цель-то божественного откровения не в этом. Цель божественного откровения в том, чтобы привести человека к спасительным взаимоотношениям с Богом. И цель того, что Моисей нам открывает, он нам открывает, что все существующее сотворено Богом, что светила большие и малые, это не боги, им язычники поклонялись, светильники, которые вот Бог поставил. Все существующее Бог устроил так, как вот он пожелал. То есть там, собственно, сообщается нам не что-то о природном мире, а нам сообщается то, что Бог все это создал. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже уходить. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.